И снова добрый вечер. Тема такая была. Поговорить о гордости на иврите гава. Или гаон иногда тоже. Такое очень сложнопоборимое качество человека. Рассказывают, что Бааль Шем Тов, последние слова его жизни были: «Владыка мира, избавь меня от гордости». Что такое гордость? В каком-то человек, каждый из нас живет в каком-то измерении. Кто-то живет в спорте, и ему хочется быть, чтобы считали лучшим спортсменом, или, по крайней мере, хорошим спортсменом, хорошим боксером, кого-то хорошим актером, кого-то хорошим писателем, поэтом, кого-то богатым, кого-то красивым, кого-то сильным, кого-то умным в математике, кого-то умным в Торе. Каждый человек в своем мире хочет быть важным. У животных этого чувства нету. Животное может бороться за самку, за еду, за территорию. Ну, это в основном такие три направления, а больше ни за что не борется. Именно у человека есть свойство быть гордым, такой соблазн быть гордым, то есть получать хорошую оценку от других людей. Если бы я был единственным человеком в мире, если предположить такое состояние, что кто-то стал единственным человеком в мире, то гордость подослабевает. То есть гордиться – это поиск самооценки, поиск собственной оценки вне себя, у других людей. Ну, кроме Бешта, да, много можно сказать примеров, как это работает. Есть рассказ про Раби Шмая, ученика Раби Искотска, который умирал уже, вот он лежал на смертном одре, и он говорит, вот здесь он, этот старый вор, намек на сатану, на Яцарара, который говорит мне, ну, Шмая, скажи сейчас Шма Исраэль, скажи молитву Шма, слушай Израиль, так, чтобы все сказали, вот Шмая, святая душа, и на букве «Д» в слове «Шма», в молитве «Шма Исраэля Данай Лейну Ашем Эхад» у него вышла душа. Какой святой человек. Но я не поддамся этому сатане, этому Яцерара. Часто это приводят в пример, как гордость, то, с чем до последнего мига жизни надо бороться. Надо сказать, что Рэбби Искотск сказал, а Шмая все-таки не выиграл эту войну, потому что рассказал эту историю. То есть он
на Наполеона похоже. Помнишь, про когда он хотел выйти из палатки, да, по-моему, и думал, если я выйду, значит, я как бы... Помнишь, что-то такое было?
Ну, что-то такое было, да, у Наполеона. Да. Есть еще что-то у Лестничника рассказ про монаха, который держал пост долго и хотел всем рассказать, что держал пост. Потом подумал, что это гордость, и промолчал. И сидел гордый, что не рассказал о том, что у него был пост. То есть это такая штука, которая тебя ловит, со всех сторон ловит, и ты хочешь быть лучше кого-то, ценнее кого-то и так далее. Что происходит со скромным человеком? Вот скромный человек, противовес гордому, он хочет ли быть лучше, хочет быть хорошим, хочет получать какой-то, ну, как бы, делать хорошо то, что он делает, быть действительно лучшим в своем роли стараться. Я думаю, что хочет. В чем разница? Если представить себе, ты, скажем, вот она девушка, которая там, с непростой судьбой и с непростым образом жизни, спросила меня, как бы, что-то, вот она в таком положении, работа, скажем, так она, как и находит себя пропитание, не очень хорошо. Она спросила, что я могу сделать? Я сказал, вот сделай там большой казан плова и отвези в детдом. И вот она сделала казан плова, отвезла в детдом, и никто не сказал спасибо. Ну, там в детдоме это как бы воспринимать как должное часто. Дети тем более не сказали спасибо. Детям просто разложили плов, и она, не появляясь перед ними, так сказать, подглядела за тем, с какой радостью они едят этот плов. И душа переполняется вот этой радостью соучастия в добре, которое делается в мире. Я думаю, вообще такое вообще не бывает. Ты что-то сделал, и ты не ждешь спасибо. Я заметил, что дети между собой, когда что-то дарят друг другу или делают друг для друга, они не говорят спасибо друг другу. Дети редко говорят друг другу спасибо. У детей нет такой формы вежливости. Но ты просто как ребенок, как маленький пацан, как маленькая девчонка, видишь, что тот, кому ты подарил, радуется, то, как это его радует, эта радость тебя наполняет собственной радостью, ощущением того, что ты что-то такое очень хорошее сделал, и тебе не нужна его спасибо, не нужна его благодарность, не нужно, что он запишет, я теперь вот этому мальчику должен. Откуда у человека берется гордость? То есть почему человеку нужна эта оценка от других, чтобы мне сказали, там, ты крутой в какой-то области, в той области, в которой я хочу. Потому что на самом деле душа человека, она божественная. Ни в кого, кроме человека, Всевышний не вдохнул, как в человека, дух. У человека есть особенная душа. Поэтому человек, в отличие от животных, развивается, хочет совершенствоваться и так далее. И то, что в тебе есть душа, которая вдохновлена Богом, то, что в каком-то смысле Дух Божий в тебе живет, он говорит, ты важен, ты действительно важен, ты действительно ценен, ты действительно даже не представляешь себе, насколько ты ценен. И поэтому ты хочешь, чтобы, ну, чтобы отношение к тебе было соответственно твоей ценности. Только ты не понимаешь, чем ты действительно ценен. И ты можешь думать, что моя ценность будет в том, что я буду самым крутым штангистом, самым мастером по поднятию самого тяжелого веса. Или я буду самым крутым в чем-то еще. Слава Богу, и можно самым крутым хотеть быть в Торе. Но если это вот это ощущение, что я буду, то это гордость, это сбивает человека в толку. В мире Торы тоже хватает гордости. Есть такая история, я не раз уже еще рассказывал, история о Нагдимоне бен Гурионе, есть, которые считают, что это тот самый Никодим, который приходил к Иешуа. Нагдимон был очень-очень богатым человеком, баснословно богатым. И он это богатство себе не сохранял, он раздавал бедным, он благотворительствовал Иешивам, ученикам Торы, содержал очень много учеников Торы, очень много по пути своем, как сказать, в свой офис со своего дома, он, ну, так сказать, офис раздавал бедным, и ковры ему стелили, которые потом бедные могли забирать. Словом, человек всю жизнь на свое состояние творил благотворительность. Много времени спустя Йоханан бен Закай, на тот момент, так сказать, один из главных учителей в Израиле, со своими учениками встречает дочь этого Нагдимона, которая в навозе собирает зернышки, и опустилась до такой бедности. И ученики спросили, как так получилось, что ее отец был таким большим благотворителем и меценатом, а дочь вот в таком состоянии, почему Господь допустил это? И Йоханан бен Закай сказал, гордился Бен-Гурион тем, что это он делает. Ему нравилось, что его почитают как благотворителя, как щедрого дарителя и все такое. И из-за этого ему не вменилось, не зачлось. Это был не божественный свет, это он пытался своим светить. Книга пророка Малахии в последней главе говорит, когда будет суд, и вы сможете различать праведника от злодея, того, кто служит Богу, от того, кто не служит. Ну, праведника и злодея вроде бы понятно, а что значит того, кто служит Богу, от того, кто не служит? То, что есть люди, которые выглядят, как будто они служат Богу и пытаются угодить Богу, на самом деле они ищут высокой оценки от людей. Скажите мне, какой я праведный, скажите мне, какой я мудрый, и трудно нам отличить это, вот как бы это отличие будет дано, но то есть и в мире Торы, и в мире служения Всевышнему есть для этого место, когда гордыня, когда желание схватить, ухватить оценку от других людей лишает нас божественного света. А если ты понимаешь, что ты сам переживаешь огромное удовольствие, наслаждение, причастность вот этому свету Всевышнего, который в тебе включается, озаряет тебя, у тебя нет необходимости в оценке от других.
Только ощутить эту внутреннюю ценность за счет этого внутреннего света, который во мне светит, ощутить его очень сложно из-за состояния нашей души.
Похоже, что, представь себе виллу, с панорамными окнами. Одно ее окно выходит на горы, красивые, снежные величественные горы. Второе окно выходит к лесу, густой лес такой, где можно прогуляться. Третье окно выходит, скажем, к морю. В общем, красивые окна, только все залеплены грязью. Все это залеплено вековым слоем грязи. Для того, чтобы этот свет проникал, нужно очищать душу. То есть нужно слышать вот эту радость души, чтобы не по телевизору других людей смотреть свою собственную ценность. И когда мы погружаемся во что-то, ну, естественно, у нас есть тело. У тела есть его нужды. И нужно одеваться, кушать, пить, спать, нужно место, нужно какое-то комфортное тело иметь. Заботы об этом могут выключить у нас прислушивание к телу, может мешать прислушаться к душе. Вот это как грязь, которая может налипнуть на окна. И когда ты чуть-чуть сосредотачиваешься на душе, что, как говорится, душе-то твоей угодно, то ты понимаешь, когда утром просыпаешься, вот еврейская молитва, мы ее разбирали даже, да, еврей просыпается утром и говорит: благодарю тебя, Господь, что ты мне по милости вернул душу, велика твоя вера в меня. То есть ты меня здесь оставил, ты меня здесь держишь, потому что я тебе нужен. Ты веришь, что я чем-то могу быть для этого мира полезным. Не то, что ты веришь, что я самый крутой скрипач в мире или самый быстрый бегун в мире. Ты веришь в то, что свет, который ты в меня изливаешься, проливается в мире через меня, и от этого миру будет польза. И тогда ты начинаешь получать удовольствие от того, что ты делаешь просто. Тебе не нужна ничья оценка. Поскольку окна-то заляпаны, нам хочется эту оценку от других получать. Если мы ходим на базар за едой, если мы ходим на работу за деньгами, то может возникнуть ощущение, что все это мы именно от людей и получаем. Не видно Бога в миру за тем, у кого мы покупаем помидоры, за тем, кто дает нам зарплату, за тем, кто наконец-то будет нас утром. Получая все от людей, мы можем так на этом сосредоточиться, что захотим и оценку себя, оценку своей стоимости, своего достоинства тоже получать от людей.
Признательности не ищешь, да, выходит?
Признание ищешь, да, подтверждение того, что ты ценный. Душа человеческая, она уподобляется сосуду, который наполняется божественным светом. Вот когда Господь вдохнул дух свой и стал Адам душой живой. И этот сосуд наполняется божественным светом. Чем он чище, тем более высокого уровня, тем больше света в нем. Или, как Писание уподобляет душу свече, чем больше связь со Всевышним, тем больше масла в светильнике. И есть у человека достаточно удовлетворения вот той полнотой, той насыщенной светом, которая есть у него внутри, но поскольку мы привыкли все наполнять мирским, то и вот этот сосуд хочется наполнить мирскими оценками людей и так далее, а они не влазят в душу, нельзя в душу, предназначенную для божественного света, влить что-то мирское. В светильник божественный, которым является душа, хоть шампанское туда налей, хоть черной икрой его засыпь, она не будет гореть так, как горит божественное масло. В результате, чем больше мы загружаем себя оценками других людей, тем больше мы отключаемся от нашей божественной души. Вот эти все оценки, они становятся грязью на наших окнах.
Вот смотри, у меня вот вопрос такой. Я испытываю такое чувство не раз уже, да, вот когда мы, делая что-то в проекте, проворачиваем какие-то грандиозные вещи, да, мы там напечатали книги там или еще что-то, или там. И я чувствую надежность моих братьев и сестер, которые мне помогают, да, и я горд просто, что я в такой команде. То есть счастье распирает меня. Я сажусь без слов и говорю: вот оно. То есть я действительно прям горд тем, что происходит, и Это допустимо?
Это не та гордость.
Это не
та как гордость. Бы радость. То, что ты пишешь, это радость от причастности к чему-то, что ты считаешь Божьим делом.
То есть есть вот в Торе, в Танахе какая-то разница между вот этими двумя понятиями? Или то, что я описываю, это не причисляется к гордости? Или
Это не
как
гордость,
понять?
это радость.
Самый первый псалом начинается со слов «Ашрей га иш». Его обычно переводят «блажен муж». На самом деле, да, ну как современный перевод, «счастлив человек». То, что ты ощущаешь, это счастье, блаженство. И очень много Давид в псалмах говорит вот это слово «ашрей». «Блажен муж, счастлив человек». Это, как ты сам сказал, счастье, блаженство тебя распирает, и это счастье, это не гордость, нигде не запрещено быть счастливым. Вопрос, что тебя этим счастливым делает?
Гордость – это когда я лучше, чем они, я самый крутой, или именно я, а не кто-то другой сделал это. Именно я такой. А здесь благодарность Творцу. Да, за то, что вот как бы я пишу урок. У меня есть благодарность Творцу за то, что я могу писать урок какой-то, писать какой-то разбор, делать какой-то разбор. Я стараюсь сделать это хорошо. Если кто-то придет и будет делать круче, чем я скажу, ну, слава Богу, кто-то делает это лучше, чем я. То есть в мире больше света. Если ты даешь на благотворительность, скажем, допустим, 150 евро, и ты, скажем, купил 5 спортивных костюмов для детдомовских детей. Ты вот принес их, и ты видишь, кто-то притащил 100. Радуешься, что ну, еще кто-то притащил 100 костюмов. Нету зависти, потому что ты делаешь, как бы, ну, не на себя работаешь. Это не на твое эго. Поэтому, как жертвовать, то можно анонимно делать что-то анонимно. Если никто не узнает, что во всем этом проекте есть твое имя, про тебя просто никто не узнает. Тебе это будет сильно мешать?
У меня, наверное, как бы с прошлого получается, как у группировок было, знаешь, я где-то чувствую принадлежность к крутой команде, где 50 человек делают книги, например, да, или еще кто-то. И я чувствую, я горжусь вот процессом, я горжусь, что я здесь с ними. Не что они со мною, а что я среди них, и мы вот как бы, мы вот, вот а мы можем, понимаешь? Вот,
да.
Я, может, путаю что-то. Может, я думал, что это гордость, я горжусь своими ребятами, я горжусь братьями, я горжусь Мишей, да, вот.
А я думаю, сама молитва «Шма Исраэль, Адонай Элейну, Адонай Эхад», «Господь един», это говорит о том, что я един, я маленький Алекс, или я маленький Хайм, причастен к огромному процессу, я с ним одно. Вот. По большому счету, ты часть, ну, гораздо большего процесса, чем эти книги. Что там эти книги, да? То есть ты участник таких мега-процессов. Вот эта причастность к Божьему оркестру, она же как бы и ощущение Божьего единства. Ты чувствуешь себя причастным к команде Всевышнего. Большое.
То есть я готов признать ошибку. Лучше взять вот это вот мое понятие гордости и сказать, оно к этому не относится. То есть это не из этой категории.
Да. То есть,
понял, я ошибался.
То есть это как сказать? Это не гордость, это когда ты ждешь оценки от других. Вот, когда ты в глазах других хочешь быть крутым. Вот. Или как бы сравниваешь себя с другими. То есть я круче, чем, ну не знаю. Чем кто угодно, крутой. Вот. Здесь не крутой, я причастен, я радуюсь причастности к какому-то действию. В любом месте может закрасться гордыня. Я смог, а вот он не смог, а вот он там хуже. Или там. Но это не на показ делается, это внутри все происходит. И когда это все происходит внутри тебя, ты ищешь, как сказать, источник твоей жизни, где, как сказать, источник твоей силы. Если я гордый, я хочу сказать, чтобы все говорили, какой Алекс крутой, а как он танцует, а как он там сальто делает назад. Вот. Да, корешки у меня будут в людей запущены, в мир. Я буду постоянно подпитываться тем, что все говорили. Ну вот как, если представить себе человека, который дает концерт на стадионе, это же такой драйв, да, то есть там может как бы. А если у меня, как ты говоришь, то, что ты со сцены пишешь, это корни, которые... Как я понимаю, никто не видит. У дерева где корни? Внизу их никто не видит, чем дерево питается. Дерево кушает, но не на показ оно питает. Если у тебя скрытые источники, ты все-таки ощущаешь, что причастность-то ко Всевышнему, что команда-то на Всевышнего работает. То есть не потому, что мы, скажем, самый хороший там немецкий мармелад делаем, или там самую хорошую робототехнику делаем, а мы. А причастность к тому, что как бы ты видишь этот божественный свет, который тебе раскрывается. Это благодарность и чувство радости. То есть, потому что оценка себя. Я чего-то стою. Я чего-то стою, потому что я делаю вот это дело. И потому что кто-то считает, что ты откровенно ерундой занимаешься. И надо было вложиться в криптовалюту и сидеть, ну, как бы, я думаю, куча людей тебе скажут, Алекс, да, это ерунда, все эти книги, и вообще, и ваша религия вся, это все ерунда, не трать на это время, вот. Лучше бы ты что-нибудь перепродавал, ну, как не важно, кто ты, лучше бы ты строем ходил, или лучше бы ты боксом занялся, да, или там что-нибудь еще.
Но все же слова называются гордые, да, вот я горд своими детьми, например, да, я горд с командой, с которой работаю. Это мы, наверное, просто как бы, как это называется, не аллегория, как сказать, сравнение, не веяние зла, да, то есть я счастлив, что у меня такие
дети. Да, счастлив, что у тебя такие дети, да, жена. Счастлив, да. Да, можно гордиться, можно сказать там, я не позволю, чтобы мои дети пошли официантами работать, это мне не по статусу. Или я не позволю, чтобы мой сын мешки с сахаром таскал. Это нам не по ранжирам, а благородных кровей. Вот, а здесь ты счастлив, что твои дети, они идут с Богом.
Вот, снова упомяну эту историю. Недавно у рава Цви Кашлевского родился сын, ему 88 лет. И вот 88 лет у него родился сын. Первенец, он благодарит Творца, но что он при этом говорит, какая у него при этом забота?
И вот главное сейчас, чтобы он был мудрецом. Я хочу, чтобы он был мудрецом. Хазаныш, кажется, я не помню, кто это был. Кажется, это был Хазаныш из Мадрида, которому сказали, твой сын сказал хорошее учение в синагоге. Он снял шляпу и сказал, полная шляпа слез выплакана, чтобы мой сын этого достиг. То есть это благодарность Творцу за милость. Что есть такие дети, что у тебя получилось, что Господь дал тебе это. Это не совсем гордость. Иначе получается, как бы, я не рад, что у меня хорошая жена, как бы, вообще ничем не рад, потому что ничего нельзя радоваться. Конечно, рад, что ты построил дом, смог воспитать детей и так далее. Это счастье, счастье человеческое, что есть что кушать в доме. Это не оценка.
Счастье. Ну, а это допустимо вообще сказать, я горд. Но это не по отношению к другим, это к моему чувству, наверное. Я горд, что мои дети выбрали Тору, а не татуировки, там, вейп-сигареты эти, или как они там называются, да? То есть, правильно ли это сказано, или я все формулирую
есть
неправильно?
Есть такое, как сказать, детям, когда рождаются пожелания на свадьбу, например, да, говорят на идише «нахас фун киндер». Фун киндер – это, понятно, от детей. «Нахас» – это наслаждение.
Еврейское слово «нахат», но в ашкеназском произношении «нахис».
Чтобы твои дети доставляли тебе наслаждение. Чтобы они тебя радовали. Вот как, когда возжигают жертву, написано «нахат рух», наслаждение, услада духа для Всевышнего. То есть, чтобы твои дети, как торет, как воскурение, то, что они делают, чтобы тебя окуривало добрым ароматом. Ну, так вот, можно понять, да? То есть это пожелание, это хорошо, что у тебя есть счастье от детей.
Хорошо. Я всегда думаю, что из-за знания языка я там где-то, знаешь, запутался, скорее всего, так и произошло.
Нет, дети, люди так говорят, я горжусь своими детьми и так далее. Я часто своим детям говорю, я вами горжусь. Ну, имеется в виду, что я рад за ваши успехи.
Действительно, есть от чего ощущать себя счастливым, ощущать вот это... Блаженство – это счастье внутри. Я, по сути, счастлив тем, что мое «гинени», как Авраам говорил, вот я перед Творцом перерастает в «вот мы» и включает в себя моих детей.
Так, когда человек приносит первенки в храм, да, вот это вот в книге «Дворим» рассказывается, да, он рассказывает там священнику всю историю еврейскую. Помнишь эту главу, да? Принес первенцы в храм и говорит, начинает там с Авраама всю историю рассказывать священнику. Представьте, сколько раз священник это слушает, этот краткий курс еврейской истории. И затем говорит, и вот я принес, вот плоды, вот ставит их перед священником. Что он этим самым говорит? Что мой труд, малиновода, картофелевода, яблокороба, не хуже, чем твой труд священника. Это тоже струнка в том же оркестре. То есть мы с тобой одно дело делаем. Ты священник, ты первосвященник, а я картофелевод, но мы с тобой делаем одно дело.
Мы весь народ, как единый оркестр, как единый живой организм, как единый механизм, мы едины. В этом механизме нету маленьких винтиков, нету чего-то незначительного. И хотя есть, скажем так, лесорубы, водоноши, есть в еврейском народе был первосвященник во время храма. И где там первосвященник, если мирскими глазами смотреть, а где водоноша? Но в общем служении народа труд – это труд на служение Всевышнему, и для этого служения Всевышнему нужны и водоноши, и лесорубы, и хлопкоробы, земледельцы всевозможные нужны, и поэтому их труд также проявление света божественной души их в этом мире. Им не нужна оценка вне, то есть души не меряются, душа первосвященника или душа земледельца, который выращивает хлеб. Одно общее дело. И вот эти слова, которые говорит человек перед священником, это гордость или нет? Это просто, как сказать, осознание. То есть ты же говоришь Творцу, велика твоя вера в меня. То есть ты понимаешь, что для чего ты нужен, осознание своей нужности и реализация этой нужности. Это как бы счастье. Этот самый нахат, нахас, поедешь, да? Это и то же блаженство, о котором говорится в псалмах, по сути, это антоним гордости, потому что гордость – это плод отключения от души, а этот ошер – это блаженство, это плод подключения человека к душе. Ошер – это ощущение счастья, это внутреннее, то, что ты ощущаешь внутри себя, вот это блаженство, с которого начинаются псалмы, а нахат, как воскурение, от детей ты ощущаешь этот аромат.
И твои дети, как воскурение, доброе Творцу, аромат исходит.
Если этого внутреннего ощущения счастья не будет, как получится благодарить Господа? Вот Писание говорит: будешь есть и насытишься. То есть по Торе благословлять Творца, благодарить Творца за еду, молиться за еду надо после еды, когда ты уже осознал это ощущение сытости, признание того, что у тебя был голод, что у тебя есть какая-то жажда что-то в этом мире материальном получать, что она от Бога, и что Бог ее насыщает, оно рождает в тебе ощущение благодарности. В данном случае ощущение благодарности – то, что Бог удовлетворил твою потребность в еде, но и в духовном мире наполнение светом души – это ведь то же самое. Вот мы видим Леа, дочь Якова, она нелюбимая жена, и у нее очень сложная жизнь. Она рожает детей в надежде на то, что вот теперь-то муж меня полюбит, вот у меня Реувен, вот посмотрите, я сына родила. И так происходит, вот она рожает Иуду, которая называется Иуда от имени, будет благодарить, благодарность, сказала, теперь буду благодарить Всевышнего, то есть теперь я поняла, что я довольна тем, что у меня есть. Я счастлива тем, что у меня есть. Я теперь буду благодарить за это Всевышнего. У нее пришло это ощущение, вот как бы, можно сказать, первое, кто вот сказала, буду благодарить Творца. И недаром имя Иуда, это колено, из которого происходит Давид, из которого Машех. То есть вот это ощущение необходимо для того, чтобы быть в отношениях с Творцом, для того, чтобы благодарить Творца.
А вот есть в Писании такое, чтобы вот именно слово «гордость» употреблялось в хорошем плане? Или вообще, что говорит Писание? Есть гордость, гордыня какие-то? Вот? Или там, вот я сколько смотрю, вот сейчас листал, сидел, да, везде негативно написано. И, ну, это русский перевод, конечно.
Надо проверить все.
В пророках, притчах и везде.
Ну, есть гордость такое? Переводят и как великолепие переводят, и
я понимаю, что переводчикам трудно перевести слово как гордость. В русском языке уже давно слово гордость обросло отрицательной коннотацией, с этим ничего не поделаешь. Вот в синодальной нумерации псалмов 68-й псалом, наверное, в синодальном переводе это будет 67-й псалом, «Дайте, воздайте силу Господу на Израиле гордость его». То есть Всевышний прославляется через Израиль, и трудно переводчику, кто переводит мощь его, кто величие, кто слава его. Хотя это же слово в других местах переводится как гордость его. Например, 33 глава книги Дворим, гордость меча твоего, меч гордости твоей, точнее, да? То есть меч славы твоей переводит, и так переводит, и так переводит, потому что, ну, очень трудно в русском контексте употребить слово гордость. Но это же не значит, что его там нет.
Ну, я хоть разобрался с теми чувствами, которые я испытываю, хоть полегче теперь. Потому что допускаю себе вот эти чувства хорошие, а в последнее время их много, и я рад очень, что жизнь моя такая счастливая, быть с прекрасными людьми вот рядом. Поэтому я, да, горжусь вами, друзья мои.
Из текстов можно посмотреть еще Исаия 4.2.
«Тот день отрасль Господня явится в красоте и чести, и плод земли в величии».
Вот величие – это гордость здесь.
А, понял. То есть я счастлив, что ты такой «ма».
Слов «плод нету». Земли у меня будет. Смотрите, я горжусь апельсинами, лимонами, финиками, инжиром,
да,
который родила моя земля. Но здесь идет о чем-то более глубоком речь. То, что говорит Исаия в 4 главе, после страшной катастрофы, после страшной трагедии еврейского народа, когда остался остаток, когда была полная разруха, и вот из этой разрухи проросли и плоды земли там, где явно видно рука Господа на этих плодах. Отсюда и гордость. То есть, как вот гордящийся, гордись Господом. Не самими плодами гордость, а то, что Господь прорастил это из разрухи, восстанавливает остаток из разрухи. Вот, ну, я думаю, что вот именно это, когда ты гордишься Господом, испытываешь сопричастность к тому божественному свету, который к тебе, к той божественной душе, которая в тебе, тебе не нужен никто другой, чтобы перед ним этим гордиться. Тебе не нужна ничья оценка внешняя. Это внутренние ощущения. Поэтому можно быть здесь скромным. А скромное слово «она» в скромный, однокоренной, очень близко к слову «они», бедный. То есть тебе не нужна мирская оценка, и как бы не нужно аккумулирование мирской самоценности, ценности в глазах других людей.
Понял. Все, нашел я свое чувство. Вот, спасибо, разобрался.
Да, удалось, да? То есть...
Да. Все понятно.
Исаия 60:15, посмотри.
«Вместо того, что ты был остановлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью
вот,
в роды родов».
Вон это здесь гордость.
А ты говорил вот это слово на иврите, которое
гава,
гордость.
Гава. Ну это и гава, и гаон – это один и тот же корень.
А здесь какое слово употребляется?
Гаон.
Гаон.
Вот чтобы немножко понять природу этого слова, слово гаон употребляется и для... половодья, Гаон Иордан, наводнение, выход из берегов, перелив Иордана. То есть, по сути, уровень божественного света в тебе, как в сосуде, или божественного света, или того, чем ты там надулся, налился, что ты туда наложил, чем ты это наполнил. Если ты наполняешься божественным светом, то твой свет всегда как бы сосуд, по мере сосуда, он наполняет сосуд, ты ощущаешь всегда довольство тем светом божественной души, который в тебе, потому что его раскрывать и раскрывать, если ты подключен туда. А вот если ты подключен к миру, то ничего не может удовлетворить эту потребность. Это как напиваться соленой водой не получится. И тогда у тебя есть гордость, ты полон чужих оценок и полон всего. Это не рождает довольства, сытости. И это не присоединяет человека к истинному божественному свету. То есть и то, и другое половодье, то есть половодье, подъем воды. Но подъем воды может от того, что много воды, а может от того, что ты мусора туда накидал, и от этого она поднялась. Очень близкие по смыслу слова. Гаон, гава – это подъем, превосходство, величие, и надменность может переводиться. Все восходит к слову гова – высота.
Отлично. Теперь понятно хоть. Маленечко. Куча вопросов. Понятно, что ничего не понятно. Все. Я счастлив. Спасибо. Где эта гордость и гордость?
Есть очень интересная вот Исаия 13.3. Приказал я посвященным моим для совершения. Призвал я сильных моих, торжествующих гордостью моею.
13.3.
13.3, да.
И дал повеление избранным моим, и призвал для совершения гнева моего сильных моих. Что здесь чуть-чуть по-другому?
Здесь торжествующих гордостью, после сильных моих, что написано?
Призвал совершение гнева моего. Вот я все прочитал, нету тут. Сейчас я на немецком посмотрю.
Так, а дальше сильных моих, торжествующих гордостью моею.
Нет, вот смотри, это синодальный период. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих. А сильных моих в конец переписали.
А.
Сейчас. Еще. Интересно, как на немецком звучит.
Ализей гава, ты сильных моих, которые, да, которые торжествуют в гордости моей.
13.3. Сейчас. На немецком посмотрю, что Лютер напереводил. Ролич написано. Радостные написано. Фроли зенимайны херлихкайт. Радость, радости мои, радостные мои.
Что-то там такое. Радостные от моей гордости. Там гаваты стоит. Вот.
Окей.
Ну, не знаю, почему переводы решили это потерять.
Как бы не потеряно, оно замазано, я бы сказал. Потому что, смотри, оно в конце написали, они моего сильных моих. Горды нету, да. Горды нет. Нет, все же сильных моих. Наверное, все же сильных. Ага. Вот, немножко по-другому, да. Сильно немножко потеряли.
Да.
Да. Ну, классно. Не, вообще классно. На такой вопрос большой отвечу. То я же думал, знаешь, я по-русски совсем хромаю, и я горду от гордыни не отличаю. И вот Миша видел, там вопросы задавали, и я это... Ну, ого себе, завис. Ну, я чувствую вот это чувство. Оно у меня есть. Я не знаю, как сказать. Я горд, что я вот... У меня друг такой есть. Это вот горд, что у меня есть товарищи такие. И чувство-то есть. Куда его деть? Как его описать?
Ну да, что, это спасибо. Счастье. Счастье.
Счастье.
Счастье. Тоже такое русское, нелюбимое. Слово радость. Радость. Блаженство. Надо посмотреть. Давай, интересно, как смотрю, как иногда, как переводчики обходят сложные слова. Очень интересно.
Может, не специально, ребята?
А может, ты как бы ну, трудно перевести. Иногда человек думает, ну не может же быть такого.
Не, ну вот смотрите, вы сейчас вот почитали эти тексты. Получается, что слово гордость, оно применимо как в положительном значении, так и в отрицательном значении. То есть я просто помню, что столкнулся с этим лет 25 назад. Я писал какое-то сочинение в школе, по-моему, по Достоевскому. И вот как раз я написал, что гордость – это плохо, все, а мне учительница говорит, ты не путай гордость и гордыню. Гордость – это хорошо, это чувство собственного достоинства, это хорошая, здоровая самооценка и так далее. То есть это нормально.
В еврейской традиции есть такой подход, такое правило, что качества, которые Всевышний проявляет в этом мире, они уместны в этом мире. То есть если Всевышний проявляет милость, есть место, где уместна милость. В смысле, в человеческих отношениях есть место, где милость уместна. Если Всевышний проявляет гнев, есть место, где уместен гнев. для человека, даже иногда по отношению к самому себе, можно возмутиться, до каких пор я буду так делать, до каких пор я буду таким. Вопрос, как это применять и что с этим делать, это уже отдельный разговор о гневе. Упаси Бог, не значит, что всякий гнев уместен. То есть гордиться Господом, ощущать вот это внутреннее счастье, это что Господь Бог наш, Господь один, и мы причастны к этому единству Его. Мы часть Его мира, часть Его замысла и пытаемся служить Его замыслу. Нормально для человека понимать свою ценность в глазах Всевышнего. Поскольку ты ценен, это нормально ощущать ценность. Но для этого никто вокруг не нужен. Поэтому это такое блаженство, а не гордость. Поэтому я говорю, что блаженство – это антоним гордости. Ты несешь свет Создателя, служишь Создателю, являешься инструментом в распространении Его света, от соприкосновения с этим светом, от того, что ты распространяешь гордость Всевышнего, от гордости Всевышним, ты ощущаешь ощущение блаженства. Но это нисколько не значит, что ты должен останавливаться на том, что ты есть. Это блаженство, им тоже можно упиваться духом, да, вот как есть альтернатива вином упиваться, есть альтернатива духом, то есть наполняться этим духом все больше и больше, от малейшего соприкосновения с ним ты уже блаженство ощущаешь. Если его будет больше и больше, то ты больше и больше будешь эту радость, это блаженство в себе внутреннее ощущать, нося как бы быть тем, через кого Всевышний прославляется. Ты несешь словно гордость Всевышнего. Искать чем-то ценнее других. Сегодня очень такое конкурентное обучение с самого детства ребенка. Сравнивают с другими. Или всевозможные конкурсы, в которых он соревнуется с другими за оценку, за какое-то осознание ценности. Оно разгоняет это чувство. Ощущать ценность вот извне, из мира, выхватывать ее, но ощущение собственной ценности, оно вполне уместно. В Танахе трудно, наверное, найти терминологически гордость и гордыню, это различие, но я думаю, что то, что ты говоришь, это очень правильно.
Но гордость, то есть я считаю, что вот если ты упомянул сегодня вот эту молитву Мадеани, то есть Всевышний верит в меня, а я знаю, что я на своем месте лучше, лучше меня. То есть лучше меня, Мишей, быть никто не может. Не может. Я единственный Миша.
Вот ты такой, главный, вот так. Главный, единственный Мишолог во всем мире.
Да, 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 да. Точно так же, как есть
Алексолог. Узкий специалист, но очень крутой.
Лаусолог. Вот. Я вот понимаю просто, что дело в том, что мы живем в такой культуре, я не знаю, она религиозная ее назвать или христианская ее назвать, как правильно, что вот то, что я проговорил сейчас, это не популярно и не модно. То есть ты не можешь быть лучшим Мишологом. Ты не можешь быть как...
Конечно, есть куча людей, которые знают, как тебе лучше быть Мишей, как тебе лучше жить.
Вот. Я считаю, да. Что...
Граница твоей души как области твоей ответственности. Точно так же, как есть люди, которые ищут своей высокой оценки от других людей, это гордость. Точно так же люди пытаются дать какую-то оценку другим людям, как что ты судишь чужого раба? Поскольку не эти люди вложили в тебя душу, не эти люди тебя создали, не эти люди тебя сформировали, не от них ты получаешь оценку, то есть ты, поскольку ты социальный, поскольку ты в обществе, ты за что-то отвечаешь, что-то обязан соблюдать, что-то обязан делать. Более того, есть принцип «весь Израиль ответственный друг за друга», то есть, как часть народа Божьего, есть люди, которые и за тебя отвечают, твои действия на других влияют. Но вот оценивать тебя тоже... Услуги мишолога, мишеведа тебе не нужны, ты их не заказывал. Поэтому, как бы, точно так же, как не стремиться получить высокую оценку, не игнорировать, получить низкую оценку. Если это не какая-то конструктивная критика, не какое-то обличение, которое нужно принять, а именно вот оценка человеческая.
То есть, скажем, ты не можешь себе позволить, чтобы твой сосед там, взял твою руку и понес ее вытирать со стола у себя. То есть это твоя рука.
Моя вот. Рука, да.
Твоя рука. Да. Вот. Может, тебе попросить пойти вытереть? Ну, как бы это так уже вопрос. То есть, и есть какие-то границы какой-то, как, ну, то любой человек имеет какие-то границы, иначе его нет просто. Я хочу сказать, посмотрите, я ссылку кинул на сверку переводов Исаии. Чат. И там есть даже гордые войны в некоторых переводах.
В положительном значении,
да,
получается.
Вот, да? Это один и тот же стих. Да. Вот этот стих про города. Просто разными способами переведен, да?
Кто радуется моим победам, тоже круто.
Да. Кто с ликованием радеет о величии моем, да? Ну и вот, Ируи, да? Я сам призвал к себе этих гордых и счастливых воинов, чтобы явить свой гнев. Или я сам призвал к себе этих воинов, счастливцев, которыми горжусь. То есть представьте себе, что... Вот, Алекс, представьте себе, представьте, что Господь говорит, Миша, Алекс, я горжусь тобой.
Потому что если свет его раскрывается в нас, другое дело, если вот сегодня мы размышляли, разбирая вот Каэлит, твою книгу, Алекс, что я говорил, но иногда же я затемняю этот свет, то есть я не даю ему разбираться. Да. Вот, так, вот тогда, да, тогда, ну как гордиться? А если наоборот, вот есть, ну хотя бы периоды какие-то, когда свет разгорается, вот этот вот замысел реализуется, так естественно, как ты, Лёша, гордишься своими детьми, да, так и Отец Небесный гордится нами.
И здесь как воскурение, это наслаждение, услада Господу, праведник услада Господа, верующий услада Господа. Иногда получается выйти и почувствовать наслаждение Господом. Это нормальное человеческое счастье, счастье, с которого начинается книга прославлений Тейлим. Блажен муж и так далее. Он блажен, то есть он счастлив. Но это счастье, это ощущение даже, может быть, взлета, подъема, причастности, оно не возвышающее над другими, а может, очень хочется поделиться с другими. Это когда ты куда-то поднимаешься, и тебе хочется других на этот уровень поднять. То есть это то, что ни в коей мере не возвышает над другими и над самим собой тоже не возвышает. Поэтому я говорю, что это антоним гордости.
Вот Шломо, царь Шломо. Он получил дар мудрости, и стал он мудрейшим из людей. Шломо. У него справка есть. А Всевышнего, что мудрее его никого нет. И он может сказать, я, значит, решаю сложные экономические вопросы, я буду консультировать президентов, банкиров и так далее. Дела меньше 10 миллиардов долларов меня вообще не интересуют, я самый умный. К нему приходят две блудницы. Первыми, кто к нему приходит, как к самому умному, блудницы приходят, да, то есть у него нету гордости не разбираться ими.
Вот эта способность быть на одном уровне с теми, кто тебя окружает, это отличие гордости от блаженства. Потому что когда ты подключен вверх, там бесконечный канал, там подключение к бесконечности, и тебе не нужно подпитка от других, от окружающих, и ты занимаешься помощью тем, кто к тебе пришел, неважно, пришел ли это директор Всемирного банка или две блудницы. И в заключение важно сказать, наверное, еще одно. Возвращаясь к тому, что мы говорили про то, что ты лучший мишолог или алексолог, узкий специалист, по очень узкий специалист, специалист по самому себе, но единственный в своем роде специалист. Ты ответственен за то, чтобы вот это становиться лучше, за то, чтобы этого света становилось больше и больше. Собственно, если я алексолог, то это моя узкая специализация, сфера, в которой я самый лучший, это учение о том, как мне становиться лучше и лучше. Именно там я должен это применять. Если я применяю это для того, чтобы ощущать связь с Божественным Светом, в который во мне есть, то это правильное применение этой науки, которая реализует мою ценность как Божьего создания, как одного из Божьих созданий. Если я у божественных созданий ищу оценку, то я, во-первых, подпитываю их гордость, во-вторых, подпитываю свою гордость, и здесь все идет не так, как надо. Поэтому, если вы ощущаете блаженство, радость, это же не повод останавливаться, можно быть еще радостнее.